радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравия желаю, дорогие радиослушатели, слушатели военного ревю, конечно. Мы начинаем новую программу сегодня. А это значит, что с вами буду я, Виктор Баранец.
И я, Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи, страна, слушай. Дорогие друзья, за 20 лет работы в «Комсомольской правде» я имею возможность пользоваться уникальнейшим волшебным прибором. Он называется «Письма читателей из армии» и не только из армии. И вот последнее время я обратил внимание, особенно за последний год, в этом году, никогда, пожалуй, так много писем не было, когда пишут контрактники, что они собираются покинуть ряды родной российской армии. Значит, сейчас мы с Михаилом Тимошенко пораскинем мозгами. Я назову главную причину, которая называется в письмах контрактников в комсомолку. Одна из них, Михаил, номер один, приходится очень дорого платить за жилье тем, кто снимает его.
А под наем же сейчас оплачивается вроде.
Под наем, да. Наплачивал, по-моему, 4, сейчас подняли до 12, да?
Да.
Но человек говорит, вот я в областном городе.
Ну там 20 вообще не ходи.
Опа-па,
понятно. Опа.
А моя зарплата, говорит, я на первом контракте, жена сидит с грудным ребеночком, да? А моя зарплата, денежное довольствие, извините, 28 тысяч.
Да.
От 28 отнимаем что? 20? 20-ничек, да?
Да.
Что получается? На 8 тысяч контрактник живет. Вторую причину давай, как ты видишь.
Поборы на местах.
Да,
ты. Ну, елки-палки, как же нет? У нас же сейчас искусственный разум везде, да? Автоматизация, да?
Цифровизация.
Цифровизация, да, и плюс показуха. Ну, куда же без этого? Значит, надо иметь принтер, а к принтеру надо бы не худо иметь компьютер.
А4.
В каждой роте, получается, да? А бумагу по килограмму пачка, да? А потом, они же хотят же еще и в полковой канцелярии плоттеры всякие, карты печатать и прочую дребезгу, да? А коридоры покрасить, а снаружи? А где краска? А только в магазине?
А кто должен платить?
Да. Ну что, это что, комбриг, что ли, платить должен? Нет.
Да.
А дальше приеду я с комиссии и скажу, да, командир, не любишь ты себя. Что это вся у тебя облупленная, задрипанная, полы берцами все затерты. Вот берите-ка вы, ребята, бритвы и давайте сбривайте, вот как я в свое время сбривал эту хрень. Такое у нас
я
тоже водилось.
Я
стеклышком. Ну, такое же у нас водилось. Ты там стеклышки в Москве найдешь. Вся стекла бить, что ли, в комнате?
Побитые.
Ну, вот. Ну.
Это вторая причина. Ты
да. Решил, а третья причина, она уже на полу валяется. У военных ведь регламент какой? У них 8-часовой рабочий день. С 8 до 8.
Ну, так прописано в законах. А на самом
деле... С 8 до 8.
Да, тут я понимаю тебя.
Да. Иногда бывает, что покороче, с 6 до 8.
Вечером. Вечером, конечно.
Ну, с утра с 6, а там до бесконечности.
Ну,
вот, естественно, ядрит твой вдрит. Особенно, если специальность в руках какая-нибудь есть, техническая, уйдут.
Дорогие друзья, немножко цифр. Значит, у нас были планы в Министерстве обороны, и где-то в 2016 году количество контрактников превысило количество призывников, то есть 300 тысяч, да?
Да.
Да. Миша, дальше стахановскими темпами, таким победным маршем количество контрактников стало наращиваться, что радовало, конечно, внимание. А годика два назад не удалось синхронизировать количество денег в военном бюджете на наем контрактников, слышишь меня?
Так.
Да, да. Потому что в бюджете статьи стали худеть, а контрактников по плану надо было принимать больше. Вот отсюда, Миша, тоже затычка достаточно серьезная. Она в бюджете кроется тоже. Вот нам сейчас, Миша, смотри, у нас грубо 300 тысяч призывников, да, в армии сейчас служат. Два призыва по 150 тысяч, да. Теперь берем, это значит, что у нас уже 700, ну, грубо берем, да. Потом берем 200 тысяч офицеров и прапорщиков, ну, 250, и получается, что у нас солдат и сержантов-контрактников сегодня где-то 500 000. Так, грубо.
Да, можешь так сказать.
Хотя ты правильно делаешь, что все время меня поправляешь, что армия у нас 1 000 000.
13 тысяч. Да. Это, ну, хорошо, 500 000, да.
Это надо знать. Заглянул я в военный бюджет, Миша, мне жалко наших финансистов, которые приходится перекраивать статьи, перебрасывать, ты знаешь, статьи, да, приоритетные, неприоритетные, они, бедняжки, крутятся как только могут, а денег на строительство служебного жилья маловато. Отсюда и тоже одна из причин того, что, в общем-то, контрактики маются на квартирах. Мне вчера звонил человек из Приморья. Говорит, авиационный полк. Полк боевой готовности, да? А летчики живут за 40 километров. А я, говорит, должен вылететь. Я должен взлететь за 10-15 минут. Ты представляешь?
Ну, да? Последний раз, когда я сталкивался с упоминанием о том, что пилоты жили за 40 километров, это было в Польше, когда пан Полик говорил нам, да, на этом аэродроме стояли немцы, а пилоты жили за 40 километров. О, понимаешь? У немцев. Наши нет, наши жили прямо в самолетах.
Да. И взлетали сразу. Ну что, дорогие друзья,
а теперь ты лучше мне скажи, кстати, насчет денежного удовольствия.
Давай, давай, посчитаем, давай.
Вот как же так? Мы, значит, жмемся, товарищ Силуанов делает постное лицо, у него уже руки не сходятся держать бюджет в обнимку, все вываливается, профицитное. А товарищ Левченко, вот губернатор иркутский, он своим чиновникам увеличил оклад, зарплату на 30%. Знаешь, за что? Они работали, не прикладая рук, по 12 часов в день.
Не прикладая.
По 12 часов в день, да. Разруливая результаты наводнения в Тулуне. По 12 часов. А военные по 12 часов
сидя
работают.
Сидя в Москве, да, они разруливали?
Нет, да нет, они там, в Иркутске, там сидели.
А-а-а.
Наше телевидение, слава тебе, Господи, теперь цифровое. Все его везде видят. Вчерась был сюжет. Сегодня с утра опять сюжет про Тулун. Сюжет кончается, я думаю, сейчас они покажут мне нашего верховного главного командующего прямо на фоне Тулуна с Левченко. И он скажет, значит так, товарищ Левченко, всех, кто не получил жилья, переселить в дома и квартиры ваших чиновников, а чиновников в их дома, а к себе поселишь две многодетных семьи. К исходу суток доложишь, где Мутко? Никакого Мутка нету. Угу. Самолеты правительственного отряда с Бастрыкиным, Чайкой, Бортниковым, Колокольцевым не взлетают. Туда неподкупных следователей и проницательных прокуроров не везут. А тут, ты понимаешь, социологические центры решили устроить в округах. Вот это чуть опоздали. Вот если бы сейчас...
Да.
Представляешь, сколько печальных бы солдатов ходило, срочников. И если бы их спросить, они бы сказали, конечно, плохие настроения. Ну, я эту страну защищать буду.
А у нас же при Главпуре существует центр. Такой, я помню, там полковник Пивин, даже такая фамилия мне запомнилась, что он уволен уже давно. У нас же есть централизованный центр, скажем, извини за...
Ну, он один.
А теперь надо в каждом округе.
А то. Понимаешь? Вот встречают солдата, он печальный.
Угу.
Сынок, ты человек такой печальный. Угу. Да вот, Машка Медведя задолбала совсем. Какая Машка? Да мультик я посмотрел, Маша и Медведь. Машка совершенно стыда лишилась. Но у него настроение никакое. И что после этого? Взводного под суд, ротного уволить, комбригу неполное служебное, да?
Да.
Вот тебе и вся социология.
Уже нам вот Александр из Саратова пишет.
Здравствуйте, Александр из Саратова.
Не, он пишет, Миша, контрактники увольняются, а на гражданке получают еще меньше. Это голос из народа, я думаю, этот человек, Александр Саратова.
Но на гражданке вообще стыдобище, это известно.
Конечно. Дорогие друзья, это военное ревю «Комсомольской правды». С вами полковник и баронец Тимошенко. Мы сохраним вчерашнюю технологию по просьбе Михаила Владимировича Тимошенко. Мы будем письмо читать, на звонок отвечать. Перерыв, дорогие друзья.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю. Не забывайте, что здесь же с вами, так же, как и я, беседует и полковник Михаил Тимошенко. Мы продолжаем принимать ваши звонки. А у нас Батайск на проводе. Миша.
Здравствуйте, Эдуард. Батайск, Эдуард.
Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Вот говорили о денежном содержании немножко. Меня поразило, когда уволился из армии и попал на Росвертол инженером снабжения. Получал 100 рублей, условных рублей.
Ну да.
Надо мной начальница 300 получала, над ней 800. Дальше 1200, 1500. И самый главный начальник Росвертола получал 42 тысячи. А директор завода приравнивается к генерал-майору вроде бы.
Так ну, вот, это так, условно, дорогой мой человек.
Условно. Ну, так в советское время было,
получал,
да.
Генерал получал 600 с чем-то рублей, 650, да, генерал-майор? А полковник вроде 500.
Ну, вот вы посчитали деньги во всех карманах. А вопрос в чем?
Вот я не посчитал. Я говорю, меня такая разница удивила, что в армии разница между ступенями где-то 30-40 рублей должности звания. Разница. А на гражданке в разы.
А что вас не в разы, а на порядок? А что вас удивляет?
На порядок это в 10 раз, а в разы это в 2-3 раза. В разы это уже на порядок, это уже на порядке. Это уже 10.
Сейчас припираться будем по глупости.
Нет,
не будем. Я вам должен сказать, просто... что у гражданских вообще беспредел в этом отношении.
Да, вот это меня
беспредел. Такой по сравнению с армией, это бардак и пьянство.
Да, да,
с моральным разложением.
Вот об этом-то я и говорю.
Ну,
и второй вопрос.
Могли бы так
вы
сказать.
Знаете, что у Иосифа Виссарионовича было три гениальных любимца?
Про Иосифа Виссарионовича знать не знаю. Хочу вам сказать, что мы унаследовали в свое время при Иосифе Виссарионовиче из царской России следующий принцип. Не может директор предприятия получать оклад, ну или деньги, да, в 9 раз больше, чем разнорабочий на его же заводе. Понятно?
Правильно, правильно, совершенно.
Все, вот так и было.
А можно я вам одну правильную вещь скажу? Вот шел я однажды в холодный день и видел, как работяги, два человека там латают асфальт. Я ждал машину, подошел, говорю, ребята, сколько вы зарабатываете? Только честно, только честно. Один говорит, я 25, потому что я бригадир, а я 20. Они день и ночь кладут асфальт в стужу, в холод, в мороз и так далее. Они кладут асфальт. А вот девочка-секретарша, которая сидит в Государственной Думе, она получает в 3 раза больше. Продолжаем военное ревью, дорогие друзья. Андрей Екатеринбург, здравствуйте.
Алло.
Да, алло, привет, Андрей.
Добрый вечер. У меня опять вопрос по этому. Я вам рассказывал, у меня товарищ попал в Старопромысловской комендатуре, он попал и получил отличника милиции медаль. А я вчера смотрел, как бы сказать, документальный, ну не документальный, или полудокументальный. И мне вот интересно, а батюшка, который спас Собровцев в это же время в церкви, он какую-нибудь медаль получил или что-нибудь вообще?
Дорогие друзья,
ты о чем?
Мы все имеем высшее образование, умеем формулировать свои мысли. Держите меня трое. Миша, что он хотел спросить?
Не знаю. Я, например, не понял.
Мартовские события 96-го года в городе Грозном.
А что ж там за события? Там же, по-моему, война была.
Да, и батюшка в церкви святого архангела Михаила спас раненых собровцев.
Ну, ты представляешь? Значит, да. 96-й год.
Да.
Это значит 13 лет назад, а ты не помнишь. Что ты, елки-палки, прикидываешься?
Если это... А, нет, это собравцы. Я знаком с батюшком, который 76-й дивизии там. А-а-а. Можно сказать, служит. Тот жив-здоров, даже был на поле боя. Миша, я обещал письма читать. Баранец, вы издеваетесь над народом, когда кричите, что в рекламе, что осенний призыв – это радость для призывников. Как не стыдно. Если бы я сидел сейчас не перед микрофоном, а вам в глаза смотрел, то я сказал, уважаемый господин извините, пожалуйста, Долбидонов, я нигде ни разу не говорил, что призыв – это радость. Я просто говорил, что призыв – это обязанность. Точка. Принимаем другой звонок. Поехали.
Замечательно. В Тулун срочно плаху и колы для чиновников.
Кто у нас, Катенька? Виктор, Московская область. Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия.
Крепкого вам здоровья. У меня вот такое мнение и вопрос к вам, и вообще ко всем нашим радиослушателям. Ну, доколь мы будем терпеть Израиль в Сирии? Он сейчас там вообще распустился, и вот все, Чили этот, вот именно Израиль там. Ну, как, кто найдет на него управу, а?
У вас есть все шансы найти управу. Купил билет в Тель-Авив, приезжаешь и начинаешь наводить порядок.
Спасибо.
Кто у нас? У тебя письменцо есть какое-нибудь стоящее, Миша?
Можно ли считать оружием массового поражения пальмовое масло? Можно, смотря сколько масла сожрать сразу. Может быть, такое массовое поражение, от которого всю квартиру не отмоешь.
Ты читал, что ученые установили? Там очень вредная штука. Очень вредная.
Интересно, вот вся Азия жует это пальмовое масло, и все живы-здоровы, а для нас оно вредное.
А мы за него самолеты им. Ростовская область. Здравствуйте.
Привет. Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Спасибо, что вы есть на белом свете и нас держите в форме, будем говорить. Я вот такой, ну, просто ненаводящий. У вас есть, дорогие полковники, внуки, мужики?
Есть.
О, значит, мы с вами солидарны. Значит, у меня вот... пятый, нам 7 лет, приходит, приносит, значит, ноутбук свой, и у него там какая-то такая непонятная игра, ну, не в том дело. Угу. И говорит, дед, объясни, пожалуйста, вот там 10 автоматов представлены, 10 пистолетов и так далее. Ты мне скажи, вот мне надо выбрать самый лучший, но все иностранные, я замечу сразу. Угу. И вот, я говорю, ты знаешь... Илюша, я не...
Вопрос-то в чем?
Вопрос такой. Мы же наивные. Вы можете пару-тройку каждого этого изделия, которое более ценится вот, в иностранных этих, назвать нам?
В иностранных, не, в иностранных этих что?
За рубежом?
Играх?
Да, не играх, а вообще...
Передайте внуку, АКМ очень ценится.
Это я ему сказал. Я ему сказал, что даже АК-74 лучше, чем АК-47, потому что дед с него стрелял.
Вот, чешский, чешский пистолет ЧЗ-75. Отличная машина.
Да, еще можете сказать, что калибр хороший, да, Миша? Яр, Стополь.
Но это в одной руке не удержишь, понимаешь?
Мне только надо, я понимаю, мне бы эти иностранные, потому что там список иностранных, к сожалению. Свои-то я знаю.
А что же это за игра? Она не наша, что ли?
Не, она игра хреново какая, наверное, за выражение. Вот он там выбирает вот 10, допустим, каких-то пистолетов, вот выбирает, которые самые лучшие, и начинает вот ими расстреливать, ну, понятное дело, вот чтобы побыстрее
спасибо.
Было и все. Вот такая игра.
Добрый день. Можно ли приобрести через разрешительную систему армейское стрелковое оружие, разрешенное гражданскому обороту? А это, ребята, вы о чем? Например, гражданскому обороту может быть отнесено ДШК? Распродажа. Ёлки-палки, ну у вас что, голова-то есть на... Тихий ужас.
02. Ну зачем же быть таким брехуном? Ну вот просто врете, я даже читать его больше не буду. Если вы утверждаете, что все плохо. Ну какой тебе дуболом это сказал, что мы утверждаем, что все плохо? Не будем мы читать твое письмо. Поехали дальше, Катенька. Сергей Екатеринбург.
Здравствуйте, здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер, товарищи полковники. У меня один вопрос. Когда отпустили немецких пленных домой после Великой Отечественной войны? Спасибо.
У меня... Последних в 56-м.
У меня тоже застряло. Или, может быть, 58-м. Ну, в это время, в это время. В это время, дорогой.
Здравствуйте, Дмитрий Ижевск.
Здравствуйте.
Алло.
Да, да, пожалуйста, пожалуйста.
Да, да, и снова здравствуйте, товарищи полковники.
Боже мой, как я вас ждал.
Да, а то.
Ну и вопросик, поехали, опросик. Поехали.
Ну, во-первых, самый вот для меня, как для майора спецназа, самый лучший пистолет, это пистолет Стечкина. Просто дедушка там спрашивал для внука. Вот. Последних пленных отпустили у нас из Ижевска в 56-м году, и семья Шмайсеров уехала от нас. А у меня такой вопрос, что а как бы получить компенсацию за свои действия во Вьетнаме, в Кампучии, в Йемене и в Эфиопии?
В Анголе вы еще забыли.
А действовали вы на стороне американцев или на нашей?
Я в это срочная служба была, я в морской пехоте.
А вы компенсацию как хотите? Там бочку соленых огурцов, там ящик водки. Какое вам хочется?
Если уже в денежном эквиваленте.
Ну, закона нет пока такого. Но нет закона. Вот будет такой закон, тогда, может быть, получите какую-то компенсацию. Это надо к депутатам обращаться.
Уважаемый господин Никто, вы, наверное, перепутали немножко название РЛС. Не подъем, а подлет. На Хмеме ставят для обнаружения беспилотников на малых высотах.
Перерыв, дорогие друзья. Коротенький перерыв. Всего лишь 2 минутки.
Пятигорск, 88,8.
Самара, 98,2.
Новосибирск, 98,3.
Ставрополь, 105,7.
Краснодар, 91,0.
Красноярск, 107,1.
Благовещенск, 100,6.
Санкт-Петербург, 92,0.
Москва, 97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Не забывайте, что мы здесь работаем с вами вдвоем. Здесь же полковник Михаил Тимошенко. Я смотрю на Катю, а Катя мне говорит, что у нас Дагестан на проводе.
Здравствуйте, Фазиль из Дагестана. Слушаем вас.
Здравия желаю, товарищ подполковник.
Здравствуйте.
Мне просто удивляет, что у нас в стране берутся такие люди, которые жалуются, вроде бы, то, что подполковник назвал весенний призыв, это праздник, или... Может, я ослышался. Знали бы они какой-то праздник для дагестанцев, который бы призовут, может быть. А вам уважение с моей стороны и за вашу чудесную программу.
Спасибо. Не уходите, дорогой мой, Дагестан, не уходите из эфира. Вы в эфире? Вы в эфире?
Да.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас идет призыв осенний. Дагестанцы призывают, а то я письма некоторые получаю. Тут,
призывают. Если честно, я пошел в армию в 2006 году, отслужил 3 года, 2 в срочке, 1 по контракту, ветеран боевых действий. Но тогда у нас призывали, как положено, всех, кому положено служить, их и призывали.
Да.
Даже ни за кем не охотят. А сейчас, если честно, не всех призывают.
А какой же принцип, интересно, если не всех призывают?
Ну, как и обычно, то квота не увеличилась.
А, вот все, вот теперь понятно. Огромное спасибо. Квота, квота, квота.
План, уважаемые очевидцы, ну, у кого подымется рука выводить из эксплуатации и больше не строить МТЛБ? Ну, это же надо расценивать как измену родине. Сейчас на МТЛБ делают, ставят, точнее, новый боевой модуль и новый двигатель. Все. Поехали дальше.
Катя, Пермь, у нас Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, из Перми.
Знаете, я вам хочу один вопрос убрать. Вы последнюю пресс-конференцию, там, как он сидел, как он проводил это совещание Советов Министров? Владимир Владимирович, вы видели ее?
Ну, ну.
Это когда я вам спрашивал про прививку?
Сказал, она оборудует уже сотнями миллионов. Он сказал так?
Да, конечно, сказал, да.
И больше ему ничего ведь не сказал.
А что он мог сказать?
Нет, он сказал, попрошу.
Там сидят, ребята.
Нет, он сказал, попрошу. Он сказал, попрошу разобраться. Он сказал это. А что, в чем вопрос?
Не просить надо.
А требовать. Во, во, вот да, вы мой единомышленник.
Да. Почему-то, когда у нас там урны бросают, это милицейского там, ну, деятели там, а потом это все, ему 3,5 года дают. А им дают там по 8 лет, они через 3 года выходят.
Даже быстрее некоторым вообще не дают, а условно.
Так вот я тоже так.
Ну так, ё-моё, поделились, значит.
Проблема
искупили
справедливости
вину
российского законодательства.
Ну, как думаете, Лукашенко что сказал?
А Лукашенко...
Вели, как он винит их
разносить? А Лукашенко-то при чем?
Ну, Лукашенко бы сказал, сейчас перетрахаю все правительство, да.
Да, да, да.
Да, но вы правы, вы правы. Да. У нас с правоохранительной системой, с Уголовным кодексом, его реальным действием, конечно, надо разбираться. Миша, у тебя...
Здравствуйте, Сергей из Ростова.
Ага. Ростов, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте добры, скажите, пожалуйста, я вот послушал сейчас ваше радио, в общем, не являюсь вашим слушателем, вот, но сейчас просто ехал, получилось так, что в машине было радио включено, вот я его слушал. Хотел бы задать такой вопрос, почему вы превращаете эфир в балаган и делаете вид, как будто вы умнее всех остальных, если вы не знаете о том...
А почему мы так считаем, что мы умнее всех остальных? Докажите, пожалуйста.
Ну, я ж пояснить вам.
Вы знаете, у вас мне голос не нравится, мне кажется, вы пьяный.
Если вы не знаете о том подвиге батюшки, который спас Собор, это же не значит,
а что... А мы обязаны все 100% знать,
26 лет назад?
Да, нет, да, но да. Если вы не знаете, не нужно же с издевкой отвечать своим слушателям.
А как, правильно? Например, как мы с издевкой ответили?
Ну, я же слышал.
Так не, ну скажите же, скажите.
Секундочку, вот интересно, а вам не говорили, что у вас чувство юмора отсутствует? От слова «совсем».
Вот человеку что-то показалось, Миша.
Ну показалось, позвони, спроси,
мы
почему.
Мы батюшку не обидели.
Ты,
мы просто, ты сказал, 26 лет назад. Да, это... Вот вам показалось, что вы оскорбительном тоне. Ну, это как бабы пьяные на базаре.
Понятно.
Мне тон ваш не нравится.
Нет, ну, нет, может быть, человек у нас выцерковленный, понимаешь, какая штука. Ну, вы еще быть. С нами, нет?
Да.
Ушел. Какая жалость. Я бы с ним с удовольствием поговорил.
Я бы тоже. Я бы тоже. Почитай письмишко, может быть. А я тут найду очень интересное письмо. Миша.
Сейчас думаю, что купить. То ли АКМ, то ли АК-74. Берите АК.
Здесь человек уже, по-моему, 5-й раз спрашивает, есть ли, какая история у песни на безымянной высоте. Я еще
реальные события какие, да, предшествовали,
да, да,
этому.
В Калужской области были, да, штурмовая группа, 18 человек ночью проникли в расположение немцев. Назад вернулись только двое, а в песне написано только трое. Кстати,
да.
Те двое стали живы, и однажды на огоньке, посвященному Дню Победы, их представили перед всей Россией. Все. Белгород.
Здравствуйте, Белгород.
Здравствуйте, Белгород. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Геннадий звонит.
Здравствуйте, Геннадий.
Хотелось бы вам пару вопросов задать.
Давайте пару вопросов. А ну давайте.
Скажите, пожалуйста, нельзя ли снова восстановить строительные войска в нашей стране?
Зачем?
Чтобы они чтобы строили дома для военнослужащих.
Так извините, все время говорили, что стройбат плохо строит, дома разваливаются. Вы же понимаете, да, все время... Да.
Ну, мы-то про другое... Живем-то уже в другое время.
Я Может, понимаю.
Стоит их восстановить, эти войска.
Сейчас у нас строительный комплекс, недавно указ президент подписал, это что-то очень похожее, возможно, будет вот это. Ответ закончил. Дальше.
И второй вопрос. Вот служба в армии, трудовой стаж, нельзя ли вот один год, то приравнивался к полутора годам, как будто в трудовой стаж.
Да вы что, тут говорят, что служба в армии – это вообще детский сад.
Нет, а кто служил в северных районах, того год за два. Раз пенсионная реформа у нас...
А у нас с пенсионной реформой и с административной гильотиной одновременно. Все это как-то очень интересно. У гражданских, допустим, год в Мурманске за полтора, а у военных за год и четыре. Почему? Нет,
Так надо, чтобы было...
Ну так надо, а что вы... Подождите, вот голосовать будете, думайте, за кого
Скажите,
голосуете.
Скажите, пожалуйста, вы знаете депутата Государственной Думы, который представляет ваши личные интересы? Есть фамилию, знаете?
Нет.
Ну вот и все. Демократия на этом закончилась. Спасибо, до свидания. Продолжаем военное ревью «Комсомольской правды». Михаил, если у тебя письмо, сразу готовь, когда я разговариваю. Чтобы...
Чем Россия чревата покупками австралийцев у штатов подлодок класса «Вирджиния»? Ну, я думаю, что для американцев ничем. У них есть возможность заработать деньги на строительстве.
Сбыт.
Вот и чем. А австралийцы? Ну, австралийцы есть австралийцы. Они что, будут патрулировать Индийский океан на Вирджинии?
А представляете, что они 4 лодочки атомных продадут Австралии, а они стоят по 2,5 миллиарда долларов. О, хороший заработок. 10 миллиардиков американский военно-промышленный комплекс. Кто у нас в эфире? Иван, Ростовская область. Здравия желаю.
Алло. Да. Товарищи полковники, да вот прервалось что-то. Там был такой детский вопрос по поводу, какие там типы стрелкового оружия лучше иностранные. Ну ладно, раз мы так это дело. Второй вопрос на такой. Михаил Владимирович, это да. К вам. Вот скажите, пожалуйста, вот давным-давно в Югославии мы С-75 сбили... хваленый этот самолет-невидимка, да?
Да.
И вот что-то после этого ни слуху, ни духу, что они какие-то стали видимые, невидимые. Они там что-нибудь делали с этим делом? Там что-то, что диапазон...
Конечно. Да? Конечно. Сделали F-22, потом сделали F-35.
Вот это значит там у них. Понятно. И вот в этом же ракурсе вопрос такой. Вот сейчас мы строим, ну не только мы, весь мир строит, невидимки, якобы, корабли. Вот там такие воды, сейчас другие совершенно, вроде красивые, все. А какая эффективность? Вот, значит, если там 90% на самолетах говорят, а здесь вот какая-то, ведь это ж махина, но все-таки...
Не понял, кто говорил о каких 90%?
Ну, видимость он считает.
Самолеты, вот они говорят 90%, да. Что он невидимый. А насколько у нас бумерит невидим... Вот, допустим, корвет. Мы построили корвет. Или американцы там вот с этими обводами, ну...
Ну, с заваленными бортами, ну...
Да, все это вот. Насколько он, как говорится, будет...
Ой, относительно кораблей это довольно трудно подсчитать, потому что там очень много выступающих всяких углов.
Да вот уж я бывший моряк, поэтому я...
Понятно. Вот, Но вообще рассчитывается на то, что отражать луч радара он будет вверх.
Вверх, да?
То есть принимать нечего.
Дорогой мой человек, это бронец. Я говорил с конструкторами, они говорят, поменьше употребляйте слово «невидимка». Это называется уменьшенной заметности. Все, вот это вот уже более точно.
Как повторите, пожалуйста, как говорить надо?
Уменьшенной заметности.
Уменьшенной заметности. Вот это, пожалуй, лучше подходит.
Замечательное письмо. Почему военных ежегодно...
Спасибо. Спасибо.
Алло.
Спасибо, мы уже уходим из эфира. Спасибо. Давай, Миша.
Почему военных ежегодно посылают спасать от наводнения вместо углубления русла рек, Виктора Саратова. Виктор, тех, кого надо посылать, местных чиновников, они лопату держать в руках не умеют.
А вот еще раз человек спрашивает, в чем именно разница между валовыми патронами и снайперскими.
Ну, снайперские, наверное, точнее, чем валовые. О чем тут говорить-то?
А, перерывчик.
Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, здесь же полковник Михаил Тимошенко. Продолжаем военное ревю. Что, Миш, Дмитрий у
Дмитрий,
нас...
одну секундочку. Да. Я тут начал отвечать, а реклама перебила. Уважаемый господин Никто, станция РЛС «Подлет» предназначена для обнаружения беспилотников. А это значит, что она должна работать в миллиметровом, ну, на крайняк, в сантиметровом диапазоне. Дальность не так важна, не критична. И обнаруживать цели очень малой отражающей поверхности. Вот и все, по сути говоря.
Кто у нас в эфире?
Здравствуйте, Дмитрий из Красноярского
края. Здравствуйте.
Здравствуйте, полковники.
Здравствуйте.
Здравствуй, товарищ.
Здравствуйте. Батя служил 59-62 Семипалатинской области, Жанна Семей, устроитель аэродромов. Какие имею льготы, если старшенькая уже болеет онкологией, а я на подходе? И куда обратиться, кого бомбить?
А вы абсолютно на 100%. А кто служил? Служил батя.
Батя
служил. Ваш батя.
Да.
А вы при чем?
А был закон в конце 90-х годов, что...
Если отец болеет раком, значит, и сын обязательно должен болеть. Такой закон, да?
Да. Примерно
ничего
того.
Ничего себе.
Нет, я что-то такого,
я такого
открытия
не
читал.
В конце 90-х был закон такой, вышел.
Не знаю такого закона.
Вот
я.
Если бы вы нам его процитировали, вот такой подарок бы нам сделали, дорогой
мой. Если родители больны раком, то дети тоже должны им болеть.
Да. Это же...
Нифига себе. Вот дети бы сказали спасибо родителям.
Нету. А мы с сестрой остались. Она уже болеет. Птичку отрезали, а я уже на подходе. Ну, еще он не проверялся.
А дедушка вас не болел случайно?
Дедушка у меня... Не болел. Угу. Не знаю, я даже не видал дедушку своего.
Ну, здесь нужно очень серьезно доказательную базу, уважаемый. Вот если вы нам закончик тот процитировали...
Не знаю такого закона.
А это в районе 98-99 год...
Вы знаете, сколько законов-то в год принимается? Хотя бы номерочек подсказали.
Да. А мы продолжаем военное ревю, и у нас, по-моему, еще кто-то на провод. Белгород у нас.
Здравствуйте, Василий из Белгорода.
Здравствуйте,
Василий. Добрый день, товарищи полковники. Я просто обращаюсь к нашим дедушкам, к нашим родителям. Вот по поводу компьютерных игр у вас был, дедушка выступил. Первое, запретить мы не можем практически, ну невозможно. Надо возглавить это движение. Поэтому, когда они играют в эти игры, действительно, надо реально говорить, что эта винтовка хуже того, это во-первых. Во-вторых, что я хочу сказать? Могу порекомендовать наших российских производителей. Посмотрите, я сейчас все не буду, я не охвачу это долго. Посмотри, чтобы российские программисты были. И вообще я считаю, вот может быть, может даже прямо на министерском уровне. Ну, есть же эти все шутеры, да, которые во всем мире, дети в них играют, и эти компании...
Россия должна наладить игры, задушить все то импортное отребье, которым мы кормим своих детей. Правильно вы говорите. Государственный подход. Михаил, уже осталось времечко.
Не то слово.
Можно объявить, да?
Да, конечно,
дорогие
пора.
Друзья, по традиции мы объявляем, что сейчас перед вами выступит дуэт «Да-да», это Давыдов, да, Духин. Споют они песню «Печальная». Ну и о людях. Феликс Давыдов и Сергей Дадухин – настоящая военная мужская песня. Дадухин – это срочная служба в РВСН, северный полигон «Мирный» под Архангелом, старшина, сержант запаса. Феликс Давыдов – офицер запаса, военная кафедра в ВУЗе. Постоянная тема творчества, боевые действия, Великая Отечественная, Первая мировая, казаки и так далее. А мы сегодня с Михаилом тихонько прощаемся с вами. Что, Миш,
до завтра? Да, до завтра.
Во сколько мы завтра
сюда? Как обычно, 16:03.
16:03. Звоните, пишите, поговорим. Всего доброго.
казак не ведает, русская земля и Дон река, а в друзьях его сабля верная, резвый конь до степи, до облака, а в друзьях его сабля верная, резвый конь до степи, до облака. Тяжело года мерить верстами, злато все щепоть табака, и семья его сабля острая, резвый конь до степь, до облака, и семья его сабля острая, резвый конь до степь, до облака. Но душа его сабля звонкая, резвый конь до степь, до облака. Но душа его сабля звонкая, резвый конь до степь, до облака. А как выйдет срок, сложит голову и останется от казака только сабелька вороненая, резвый конь до степи, до облака, только сабелька резвый конь до степь, до облака.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23.00. Антонова много не бывает. Зашла заря.